Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Третий день подряд российская армия продвигается в Серебрянском лесу. Об этом сообщает проект Deep State. 6 августа аналитики сообщили о первых успехах агрессора на этом участке фронта. Впервые за несколько лет. По состоянию на сегодняшнее утро, клины в оборону ВСУ на этом участке фронта достигли почти 3 километра в длину, а оккупанты, судя по карте, их постоянно расширяют. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 25 атаках на Лиманском направлении и 4 на Северском. Серебрянский лес находится как раз на стыке этих двух направлений. Фронт Серебрянки, пожалуй, самый стабильный за все время полномасштабной войны России против Украины, за что его прозвали украинским Верденом. По примеру, участка фронта на Первой мировой войне, где годами шли позиционные бои. Лесничество находится на правом берегу реки Северский Донец, приблизительно на 10 километров севернее города Северск, который оккупанты давно уже стремятся захватить. Сегодня в студии будем говорить в частности о том, что случилось в Серебрянском лесу, где армия России, судя по всему, прорвалась. Чем грозит это позициям сил обороны в Северске? И выгодна ли Украине заморозка боевых действий? О чем могут договориться Трамп, Зеленский и Путин? С нами сегодня будут мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Егор Логинов, израильский военный обозреватель Давид Шарп и глава юридического департамента Save Ukraine Мирослава Харченко. Обсудим очень интересные ресурсы оккупантов, на котором они фактически продаются, украинских детей. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если находитесь в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь специальной формой, разработанной для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасная. Через нее можете получить и ответ на ваши вопросы или ваши реплики. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео в YouTube или Facebook, в зависимости от того, где смотрите нашу программу. И не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На Северском выступе под атаками в прошлые сутки были Серебрянка, Федоровка и Григоровка. Под Григоровкой агрессору удалось продвинуться. На Часово-Ярском участке бои под Орехово-Васильевкой и Новомарково на северном фланге с тупочками на южном. Войска РФ штурмовали под Торецком, Делиевкой и Щербиновкой. Покровск. 42 штурма за сутки. На Покровск с южного фланга, на восток от Покровска с тремя основными лучами атак. На Доброполье, на Константиновку и на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. Есть продвижение под Федоровкой в сторону Доброполья. На запад от Покровска атаки идут в сторону Днепропетровской области. Агрессор продвинулся под Удачным и Новониколаевкой. Юг Донецкой области. Агрессор провел 15 атак. Зеленый Кут, Филия, Толстой, Зеленое поле, Вольное поле, Камышеваха, Воскресенка и Новоивановка. Дипстейт констатирует продвижение возле Зеленого Гая, Новополя и Дачного. Лиман-Купинск. На Лиманском участке большое количество штурмов. 25. Зеленая долина, Карповка, Ямполевка, Колодези, Торская и Ольговка. Есть продвижение в Серебрянском лесу. На Купинском участке бои идут в районе Голубивки, Мирного и Кондрашовки в северном пригороде Купинска, возле Степовой Новоселовки и Загрызова с юга от города.
Со мной на связи мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Привет, Егор.
Привет.
Егор хорошо знает эту местность, Серебрянский лес. Ну, лес мы это говорим по тому, что там раньше находилось, да, в течение всех лет полномасштабного вторжения. Это действительно уже такой апокалиптичный пейзаж. Действительно напоминает поля Первой мировой, ну и в частности Верден. Не зря это прозвали украинским Верденом. Ну и там российская армия, судя по всему, пошла на прорыв. Давай начнем с того, Егор. Ну, в течение 3 лет, наверное, пообщался ты с военными, да, и видел там мнение военных аналитиков. Почему так долго удавалось держать, сдерживать там агрессора? Это такой феномен. Я сегодня проверял карту. Deep State в августе 2022 года, линия фронта находилась там же, где 5 августа этого года. То есть, ну, 3 года без продвижения было.
Ну, тут причин много. Скажем так, до недавнего времени Серебрянский лес и вообще Лиманское направление не были приоритетными там сильно для армии РФ. И ну, вот в рамках вот этого большого летнего наступления на Донбассе, о котором говорили все, которое фактически началось еще в конце апреля и сейчас продолжается, российская армия довольно много накопила по всей линии фронта ресурсов, техники, людей. что позволило и в том числе скопить им достаточное количество войск на лиманском направлении в районе Серебрянского леса. А в чем было вначале большое, ну, небольшое, одно из таких существенных преимуществ армии Украины? Серебрянский лес, который сейчас уже, как ты правильно заметил, не напоминает лес, да, это фактически там, на передовой линии фронта, может быть, там километров 5-7 вглубь от ЛБЗ, это фактически там остались одни пеньки и какие-то ошметки деревьев, да. То есть и украинские воины, и пехотинцы, да, они просто завалили все это деревьями, вот этими вот огромными бревнами, что практически свело на нет все попытки армии РФ наступать техникой. То есть единственное, как они могли там продвигаться, это небольшими пехотными группами, которые довольно быстро вычислялись украинскими пивидронщиками и уничтожались. После того, как армия РФ системно начала вести, производить FPV-дроны, в первую очередь дроны на оптоволокне, которые, ну, скажем так, даже в условиях такого леса радиодроны и радиогоризонт можно потерять. Это вот сложно было вот, использовать дроны как украинской армии, так и армии Российской Федерации на этом направлении. Но с появлением огромного количества FPV-дронов, я думаю, что и ты видел, и наши зрители неоднократно видели уже эти видео в интернете, как даже в условиях густой лесопосадки, да, зелени, опытный, хороший FPV-оператор, он сможет провести этот дрон и, собственно говоря, достигнуть своей цели.
А вот мы видим, ну, да, если сейчас, Егор, на наших экранах все в оптике, да, в этом оптоволокне запутан этот лес и с ним.
Да, то есть после того, как Российская Федерация начала использовать FPV-дроны, в том числе оптоволоконные, массово, появились там такие спецподразделения, скажем, наподобие наших там Патахив Мадьяра, да, или Ахиллес, такие как, например, Рубикон, то украинской армии в условиях того нехваты, катастрофической нехваты пехоты, это, естественно, все уже, да, мы все давно уже знаем об этой проблеме, да, там, где 1 к 10 у нас соотношение, это в лучшем случае. Все это позволило армии РФ продвинуться, ну, с моей точки зрения, в том числе и в Серебрянском лесу, то есть это дроны, это рельеф, который уже мало напоминает лес, и по которому можно продвигаться, но все-таки можно еще спрятаться малым штурмовым группам, можно найти какое-то укрытие, это же не степь все-таки, да, то есть они накапливаются по 2, по 3 человека, пока эта группа не достигнет, там, например, 15-20 людей, и затем идут в наступление. То есть я общался с украинскими пехотинцами, да, которые, допустим, в Серебрянском лесничестве, которые втроем отбивали штурм 15-20 человек. Но это же не может продолжаться вечно, и не всегда они могут совершать такие без лишних слов героические поступки. Рано или поздно это все-таки должно было дать свой результат. Вот как-то так, мне кажется.
Deep State прокомментировал продвижение России в Серебрянском лесу. Так, действительно, это привлекает внимание. Я повторюсь, это один из самых стабильных участков фронта за все время российско-украинской войны, полномасштабной. Цитата. «Противник, ища слабые позиции или их отсутствие, пролазит в тыл и пытается там закрепиться, вступая даже в бой с пилотами». Наверное, имеется в виду пилоты FPV-дронов, которые этого просто не ожидают. Причина этого стали проблемы в зоне ответственности одной из бригад теробороны, которым необходимо поддержка ресурсы, что является общей проблемой использования подразделений сил территориальной обороны. Сейчас ситуацию пытаются стабилизировать, но преимущественное перевожающее количество пехоты противника дает возможность достигать успехов на этом участке фронта. Ну, вот как мы видим, в течение 3 дней, тем не менее, продвижение продолжается, стабилизации пока что нет. Егор,
Дело в том, что есть подразделения украинские, и это не единичный случай, которые, в принципе, не имеют пехоты, да, у которых нет пехоты, она закончилась. И первым рубежом обороны фактически являются как раз пилоты FPV-дронов. которые там располагаются на расстоянии там, до 10 километров от линии фронта, и просто вот тут вот, получается серая зона, да, между пилотами FPV-дронов и между противником. И да, такие случаи нередки, когда пилоты FPV-дронов уже вынуждены вступать в непосредственный огневой контакт с пехотой, которая смогла доползти, добежать до их позиции. Да, это такая проблема есть. Я даже знаю случаи, когда артиллеристы вступали в бой, да, уже непосредственно с пехотой противника. Поэтому да, это проблема колоссальная, и я думаю, что над ее решением сейчас думает украинская военная команда.
В чем значение этого участка фронта?
Ну, это север Донецкой области, то есть вот эти вот. По сути, поскольку у нас осталось два, скажем так, самых больших, крупных и главных города Донецкой области на данный момент, да, Славянск и Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация довольно большая, с большим количеством промзон, которые удобны там, для обороны и так далее и тому подобное. То есть вот это охватывание этой агломерации со всех сторон, да, с юго-востока, со стороны Торецка, там, Константиновки, с севера, с лиманского направления. Да, это вот замыкание вот этого кольца вокруг славянско-краматорской агломерации, такая стратегическая цель России на эту летнюю кампанию, которую неоднократно озвучивала, да, полная в кавычках освобождение Донецкой области. Мне кажется, вот это одна из основных целей. Никто от нее не отказывался, и российское военное командование, российское политическое руководство не раз об этом заявляло, что этим летом, скажем так, пока еще будет погода, и когда я говорю о летней кампании, я имею в виду, пока не начнутся сезон дождей, да, и будет проблематично продвижение как техники, так и пехоты в таких условиях. Вот. И да, они от нее не собираются отказываться, и думаю, что будут всячески пытаться выполнить эту задачу летней кампании в этом году.
Егор, огромное тебе спасибо. Егор Логинов, мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии», был в нашем эфире. Присоединяется к нам израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давид, ну вот вы сейчас слышали, да, мы обсуждали участок фронта, который прозвали украинским Верденом, чем он интересен, там не было никаких продвижений очень долгое время. Сейчас Россия прорвалась. Вы согласны вот с мнением моего коллеги, что дело вполне возможно? Ну, во-первых, да, это дефицит пехоты, пилоты FPV-дронов вынуждены встречать российских штурмовиков, потому что, ну вот, из-за нехватка людей в силах обороны. А второй... это фактор дронов на оптоволокне, которые сейчас активно очень используются со стороны армии России. Что позволило, с вашей точки зрения, прорваться в Серебрянском лесу?
В первую очередь, в Серебрянском лесу это конкретная, точечная, важнейшая проблема. Но на самом деле она достаточно четко иллюстрирует и другие проблемы такого же рода на других важных участках фронта. И я бы в меньшей степени уделял внимание такой проблеме, той более точечной, как FPV-дроны на оптоволокне. Безусловно, это важнейший инструмент и на оптоволокне, и без такого. Но надо, на мой взгляд, в первую очередь делать акцент на стратегически важных аспектах. И вот именно то, что вы отметили первым, на мой взгляд, ключевой момент. Это отсутствие пехоты, отсутствие должного количества пехоты. Это серьезнейшая проблема стратегического уровня. Не то, что вот где-то FPV-дронами не смогли справиться. Когда нет пехоты, когда нет достаточно качественной, количественно укомплектованной линии обороны, то будет ситуация, может складываться, как в районе Покровска, когда украинские же источники писали, что вот российские ДРГ, а я в скобках отмечу, что это не совсем ДРГ, а просто группы, часто плохо подготовленные, малые группы, плохо подготовленные российские пехоты, часто плохо подготовленные, подчеркиваю, просачиваются, потому что нет пехоты нашей, потому что нет фактически линии обороны устойчивой. И это, на мой взгляд, главная проблема стратегического масштаба. Касается она в первую очередь, естественно, мобилизационных вопросов, вопросов комплектования, вопросов подготовки пехотинцев, и не только пехотинцев, боевой подготовки в целом. И здесь это решение должно быть реализовано, как мне видится, на системном уровне в долгосрочной, в среднесрочной перспективе, иначе проблемы никуда не денутся. Когда есть такая основополагающая проблема, улучшить резко ситуацию за счет того, что где-то будут FPV-дроны, а где-то их будет меньше, где-то это, конечно, поможет, но пехота по-прежнему и вообще количественный фактор в этой войне – это основа основ.
Ну и если вернуться к дронам, во время одной из поездок на фронт Егор Логинов, который только что включался, спросил у военных, какие есть особенности применения россиянами дронов ближнего радиуса действия сейчас. Давайте посмотрим.
Основна задача в них на дальняках – це не так ураження, як наведення паніки, да, в сил оборони України, щоб боялись висуватися і т.д. т.п. Пояснюю чому. Не завжди радіогоризонт, як ви кажете, дозволяє влучити в ціль прямо. Ну, є певні заходи, які, так скажем, покращує це діло їм, вони там можуть використовувати якісь FPV, або, так скажем, матку. Да? Там може бути як літак, так може бути якийсь і коптер великий з ретранслятором. Він долітає там до ЛБЗ, на определеній висоті зависає, да, там, і відповідно з нього летять FPV. Але через насиченість РЕБів, відповідно, не всі їхні ці матки так само можуть долетіти. І плюс FPV-перехоплювачі, які збивають все, що несанкціоновано перетинає, так скажемо, ЛБЗ. Тому в більшості вони користуються, ну, грубо говоря, десь там на териконах, на своїй підконтрольній території, ставлять ретрики потужні, намагаються долетіти. Але все рівно це йде втрата сигналу в певній мірі.
Глобально масштабировать применение дальнобойных FPV-дронов по всей линии фронта России пока не удается. На некоторых направлениях это особенно заметно.
Є ділянки, на яких це більш-менш, є ділянки, які загрозили. От, наприклад, Покровськ, зараз там Суми, Запоріжжя, от, те, що зараз цікавить противника, і вони там скоплюють свої сили, свої найкращі підрозділи, найефективніші підрозділи, просто накопичують реально масованість всього цього, там, де є на це пріоритет. Там, де чуть поспокійніше, то, відповідно, там менше це застосовується.
Давид, ну это интересно, такие акценты. Россияне и в применении FPV-дронов на массу ставят, да? Вот военный сказал, что там цель иногда даже не поразить, а навести панику, да, что все небо за россиянами.
Во-первых, безусловно, если ты не можешь уничтожить противника такой постановки, по крайней мере, создай ему тяжелые условия, психологические условия, давление, ощущение того, что опасность, нельзя сказать здесь за каждым углом, да, но нечто вроде этого в буквальном смысле. И также важно понимать, что FPV-дроны, ведь их эффективность как системы довольно высокая, но если разбить на отдельное применение, то это не так на самом деле, не совсем так во многих случаях из-за средств радиоэлектронной борьбы, из-за тех или иных сложностей объективных и субъективных. То есть в итоге очень часто в ряде ситуаций в цели попадают единицы из многих использованных, либо вообще не попадают. То есть и здесь тоже, как мы говорим, массовость имеет огромное значение. Еще один очень важный аспект – психологическая война, давление, попытки выбить передовые позиции – это все само собой. Но важнейшая составляющая касательно применения FPV-дронов – это воздействие на логистику. Особенно, когда противнику удается, в том числе и благодаря пехоте, охватить украинские позиции, приблизиться к основным артериям снабжения, как, например, в Покровске, то в отличие от тех случаев, когда раньше нужно было физически перерезать дорогу, либо быть в прямой видимости от дороги, чтобы огневым воздействием нарушить логистику, сегодня использование FPV-дронов на короткую дистанцию без прямой видимости, то есть достаточно, чтобы ты приблизился на X километров к дороге, так, кстати, было в Курской области при отступлении украинцев из Суджи. И когда логистики создаются очень и очень серьезные проблемы, а где проблемы логистики, там и проблемы тех, кто обороняется на данном участке фронта.
Давид, а если посмотреть на эти клины, которые в Серебрянском лесу, что они меняют, появившиеся эти? Ну, там в 10 километрах приблизительно южнее находится Северск, ну, то через реку Северский Донец-Донбасс, насколько она легко преодолимое препятствие для россиян. Вообще что-то это, ну, в тактическом плане меняет вот эти вот продвижения в Серебрянском лесу, ну, возможно, его оккупация, да, потому что мы уже неоднократно видели подобные клины, которые потом соединяются.
Тут очень-очень важно будет, что предпримет украинское командование. Будут ли резервы, которые позволят остановить эту тенденцию. Сейчас мы видим именно тот факт, что образовалась тревожная тенденция продвижения россиян в очень опасном направлении. И Северск, и как было сказано передо мной, предыдущим оратором, здесь есть общий замысел охвата и давления на Славянско-Краматорскую агломерацию с севера. То есть, кроме того, что сами по себе населенные пункты и территория украинская, то, о чем мы сейчас говорим, есть более далекая цель, которую российское командование преследует. И здесь весь вопрос упирается в ответные действия. Если тенденция продолжит развиваться, и тем более с таким определенным эффектом снежного кома, то это очень и очень тревожная ситуация. Однако надо надеяться, что украинское командование ситуацию видит. То есть я не сомневаюсь, что оно видит эту тревожную тенденцию. Вопрос, какие силы есть в резерве и, соответственно, насколько успешные меры будут предприняты. Пока говорить, естественно, рано о том, что произошло крушение фронта, полная катастрофа, но общий расклад, он вызывает серьезную тревогу, тем более, если посмотреть на ситуацию шире, а шире это наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию с разных сторон, в том числе и со стороны Константиновки, и можно сказать даже и со стороны Покровска, хотя сам по себе Покровск это определенной степени самодостаточная цель для российской армии. Цель захвата Донецкой области – это одна из конкретизированных целей географических, которая была озвучена и Кремлем, и российским командованием, и лично Путиным с самого начала войны. Без захвата Донецкой области ему сложно будет, даже в случае завершения войны, говорить о том, что вот он одержал победу по очкам. Как же так ты одержал победу по очкам, если чуть ли не единственный, ну, он еще говорил о Луганской области, не смог захватить то, что ты буквально в смысле озвучил. И в том числе здесь есть и эта логика действий. Это приоритетные направления, каждая в отдельности, но они связаны общим замыслом.
И, кстати, да, когда смотришь на карту Deep State боевых действий и смотришь не на оперативно-тактическом уровне, а на оперативно-стратегическом, ты видишь вокруг вот этой славянско-краматорской агломерации действительно формирующиеся вот такое вот, ну, окружение, которое мы уже видели, только это такое мега-окружение, да, мы привыкли вот рассматривать, что там под Покровском, что под Константиновкой, но потом ты видишь вот этот вот Катериновский выступ, который очень разросся на севере, и фронт, который пополз на Северском и Лиманском фронте, ну и видим вот это вот вклин между Покровским и Константиновкой, который тоже, если да, обратить внимание, он сейчас вот огибает Дружковку, Краматорск, Славянск. Давид, вы считаете, что, ну, это такой как бы сценарий, который российское командование рассматривает реально этим летом и осенью, сейчас осень, наверное, будет сухая и длинная, вот попытаться охватить эту агломерацию, то есть не ограничиться Константиновкой и Покровском?
Я вообще по поводу сроков я ничего не могу судить. Вообще они играют, естественно, я уверен, что они хотели бы одержать победу и быстро. Начиналось все с Киева за 3 дня, ну не совсем так дословно, но что-то вроде этого. Потом планы после провала первичного замысла кардинально поменялись. Но давайте посмотрим назад. Когда началось наступление на Бахмут, например, давным-давно. За Часовьяр сражение происходит, 1.5 года идет сражение за Часовьяр. Тот же Покровск уже очень долго. То есть в случае, когда фронт держится успешно в обороне, сроки могут быть, вообще может быть в наступлении и вообще безуспешными. Сроки в любом случае могут быть очень и очень долгими. И наоборот, если ему удается нащупать слабое место, то происходят локальные обрушения фронта и быстрое продвижение. Селидово, Курахово, яркий тому пример. То есть мне сложно поэтому сказать, какие у них вообще расчеты у российского командования и надежды, но они готовы играть в долгую. По крайней мере, до сих пор они играли в долгую. Если не будет мирного соглашения, я не вижу для них, не вижу, почему, как пытаясь отыграть с их стороны, почему бы им не продолжать те же самые действия, как сейчас, в том же духе, поиск слабых мест, поиск обрушений фронта, охваты укрепрайонов. Где-то получится быстро, великолепно. Не получится быстро, будем пытаться. Поэтому я не знаю, что и как у них со сроками, но важно отметить, на мой взгляд, уроком предыдущих сезонов может служить то, что наступление осенних дождей или что-то в этом роде не особенно-то останавливает попытки наступать. То есть да, в тех местах, где погода, непогода, игра становится очень важным фактором, там в этих местах кое-что приостанавливается. Естественно, облачность и погодные условия могут влиять на применение авиации дронов тем или иным способом. Но в общем и целом фронт не останавливается, я имею в виду их попытки. Мы это видели, сражение за Авдеевку, в какие календарные времена шло. И не только за Авдеевку. Поэтому тем более, когда техника используется меньше, а местность более урбанизированная. Поэтому действия мелкими группами пехоты и не очень мелкими группами пехоты вполне вписываются даже и в относительно дождливый сезон. Так что вряд ли стоит ожидать, конечно, если не будет совсем уж таких серьезнейших погодных катаклизмов, что российское наступление остановится именно из-за климата. Они продолжат давить, и, по крайней мере, Покровск и Константиновка – это ближайшие цели. Покровск в начале, видимо, Константиновка вторично. Не забываем также о Купянске, вплотную к которому подошли. Есть несколько этих участков, и они вряд ли ослабят там натиск.
Ну и давайте о переговорах, о которых вы упомянули. Американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника, как обычно, сообщило следующее. Этот чиновник сказал, что в Европе были в смятении, когда увидели, что Трамп планирует лично встретиться с Путиным. Цитата. «Несмотря на всю свою браваду, Трамп не оказал на Путина никакого давления пока что. Ноль. Ничего», сказал этот чиновник. Давид, а какой же ноль? Появился вот механизм поставок оружия Украине через НАТО, да, структуры НАТО, и уже вроде бы пакет на миллиард долларов поступил Украине, но, по крайней мере, ряд стран заявили о том, что выделили эти деньги, и оружие нашлось в Соединенных Штатах Америки. Трамп ввел санкции против Индии за покупку российской нефти, индийские заводы, вот появилась информация, уже отказываются от нее. Какой же ноль? Как вы объясните вот такую реакцию Европы?
Во-первых, это неофициальная реакция на анонимном уровне. Во-вторых, естественно, в последние, недели в позиции Соединенных Штатов произошли положительные изменения по сравнению с тем, что было. От политики, стратегии от сплошных пряников в отношении России, давления на Украину, в основном произошли изменения. Вы правильно, естественно, отметили. Да, это продажа оружия, это не передача оружия бесплатно, хотя кое-что, кстати, передавалось, во-первых, по инерции. Передается со времен Байдена, а могли бы не передавать. И, во-вторых, кое-что выделено дополнительно в плане запчастей и комплектующих. Значит, здесь произошло изменение. Во-вторых, Трамп четко и ясно пригрозил России санкциями. Теперь, в последний момент, как мы видим, по результатам поездки Виткофа, когда Трамп, по всей видимости, решил использовать, ну, что называется, последний шанс. То есть, либо мы переходим к санкциям, либо Россия предложит что-то новое. Значит, Россия что-то предложила, и Рубио, госсекретарь, тут давайте о конкретике. Он сказал, наконец-то мы знаем, что они требуют. Кстати, тут стоит задаться вопросом, а почему нельзя было на Россию с самого начала да хоть кнутом и пряником надавить так, чтобы уже через 2 недели после каденции Россия получить от них какой-то ответ. А если не получить, то прибегнуть к ультиматуму раньше. Но это уж такова была политика Соединенных Штатов, что поделать. Сейчас остается выяснить, о чем все же договорился или не договорился Уитков с Путиным, что вообще на кону стоит, в чем смысл этой встречи. Ведет ли Трамп санкции, например, в ближайшие дни, как он это анонсировал, либо это будет оттянуто введение санкций до встречи с Путиным, и получается, что Россия выиграла время. То есть в ближайшие дни определится. Но я могу сказать следующее. Трамп, вот эти вот угрозы, ультиматум, угрозы санкций в отношении России и так далее, кроме, собственно, продажи оружия Украине через НАТО, что реальный практический шаг, Трамп сделал эти заявления в обязывающих себя обстоятельствах. То есть если Путин просто так снова захочет с ним просто поговорить ни о чем, то, что самого Трампа стало раздражать, и то, что он сам сказал. Даже какое-то оттягивание времени все равно, видимо, придет к соответствующему решению о санкциях. И если Путин предложил что-то существенное, налицо в самом деле некий сдвиг, о чем, кстати, намекал даже в какой-то мере президент Зеленский в своем заявлении, что вроде бы Россия, я цитирую почти дословно, проявляет большую заинтересованность. Об этом говорил польский премьер Туск совсем незадолго до нашего с вами разговора. Мы об этом узнаем, и будет видно, что называется. Но Трамп, еще раз скажу, сделал заявление в обязывающих обстоятельствах. Он и его раздражение Путиным было искренне. И, на мой взгляд, вот такое вот примитивное затягивание России времени без ничего, в буквальном смысле, но оно не сможет долго протянуть, если не вообще его время прошло. Ну а если санкции будут введены против России, то, естественно, важно, насколько серьезно к ним сами же американцы отнесутся. То есть это и механизм контроля, это жесткий подход, это бывает санкции на словах звучат неплохо, а на деле они не очень реализуются. Знаете, как строгость закона компенсируется его невыполнением. В общем, будем видеть, но что важно, на мой взгляд, время практически пришло по всем обстоятельствам, и какие бы ни были результаты, они должны будут заметны очень-очень скоро.
Еще один вам вопрос, снова сошлюсь на эту публикацию Washington Post. Украинский высокопоставленный чиновник заявил журналисту Washington Post, что в Киеве пытаются сохранять оптимизм в отношении возможности речи Трампа и Путина. Прямая речь этого чиновника: в целом мы все понимаем, что завершение войны полностью зависит от Трампа. В качестве первого шага было бы хорошо, если было бы объявлено о частичном прекращении огня. Все, кроме линии соприкосновения. Имеется, я так понимаю, в виду остановка авиаударов по Украине, то самое воздушное перемирие. Ну, то есть мы можем вот так косвенно сделать вывод, что это сейчас дебатируется и обсуждается, и Украина рассматривает воздушное перемирие как опцию. Как думаете, стоит ли Украине соглашаться на это воздушное перемирие? Дальновидно ли это?
Во-первых, для того, чтобы речь шла соглашаться, не соглашаться, обе стороны должны выявить в этом заинтересованность для начала. Хотя бы, скажем так, или быть российское предложение. Очень важно, многое зависит от того, что это означает воздушное перемирие. Скажем так, запрет на любые удары, авиа, беспилотные, ракетные удары, скажем, там в 50 километрах от линии фронта, в глубину или нет. То есть сложно говорить о таких вещах без деталей. Mm-hmm. И поэтому говорить, что кому выгоднее, совершенно сложнее. Но я бы говорил так, что если украинцы посчитают, что украинцам выгоднее, скажем так, продолжение обмена глубокими ударами, это значит, что Украина вышла на качественно новый уровень во всем, что касается длинной руки. И это значит, что в Украине убеждены, что наши удары по глубине территории России наносят гораздо больший ущерб, чем российские по украинской территории. И не просто ущерб номинально больше, а значим более ущерб это для России, чем тот, который они наносят нам. Честно говоря, если бы так оно в самом деле сейчас оказалось, это бы меня удивило. Впрочем, увидим снова, если будет на повестке дня этот вопрос, каждая сторона вряд ли решит, скажем так, идти на это перемирие, если почувствует, что это невыгодно. Короткий пример из того, когда обеим сторонам выгодно. На мой взгляд, то, что происходит на Черном море, во многом является негласным соглашением или не соглашением, а таким пониманием, что обе стороны исходят из принципа «себе дороже». Я имею в виду, Россия особо не препятствует украинскому экспорту по морю украинской сельхозпродукции, по морю, за исключением отдельных случаев. Украина, прошу обратить внимание, вообще не наносит удар по гражданскому судоходству России, не препятствует импорту, экспорту России в Черном море, хотя у Украины есть существенные возможности. В отличие, например, от отдельных ударов беспилотником где-нибудь по Татарстану, на Черном море украинские без экипажа катера могли бы создать очень серьезные проблемы для российского экспорта и импорта. Но мы видим, после закончания той самой зерновой сделки, о которой уже все давным-давно забыли, как-то вот зерновая, не зерновая сделка де-факто работает. исходя из эффекта взаимного устрашения и понимания, что нам, обеим сторонам, не очень-то выгодно воздействовать друг на друга таким способом. Иди знай, может быть, будет такое и по-воздушному, но надо для начала увидеть, что, собственно, предлагается, и предлагается ли без деталей такие вещи, как правило, не имеют смысла обсуждения.
Ну вот да, и хотел у вас спросить, вообще выгодно Украине замораживание фронта или нет? Ну, Давид, вы уже, наверное, объяснили, да, что если мы не знаем условия этого замораживания фронта, что значит замораживание фронта, сейчас это такие
разговоры. По поводу замораживания фронта, извините, что я прерываю, да. Ситуация несколько иная. Здесь можно сказать, что, скорее всего, в случае, когда инициатива у противника, если мы говорим о прекращении боевых действий на линии фронта, а у противника обладает инициативой, то, скорее всего, это выгоднее Украине. Это если в общих чертах, а не в общих, опять все в деталях, там именно дьявол и находится.
Детали мы пока не видели, надеемся, увидим. Давид, как всегда, было очень интересно с вами пообщаться. Давид Шарп, израильский военный обозреватель, был вместе с нами. Спасибо вам большое. Мы идем дальше. Украинские правозащитники заметили, что российские оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми с оккупированной части Луганской области. Там размещены их фотографии и общие данные об этих детях. К нам присоединяется глава юридического департамента Save Ukraine Мирослава Харченко. Именно вот этот департамент, именно вот эта вот организация, ее глава Николай Кулеба, бывший детский омбудсмен, опубликовал вот этот вот скриншот этого каталога. Мирослава, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, доброго дня, навзаим.
Мирослава, что не так с этим каталогом, да? Ну, мы, понятно, что это украденные украинские дети, понятно, что россияне, которые не имеют на никаких прав, ищут, кого бы усыновить или удочерить. Ну, там же и сам каталог немного странный, мягко говоря.
Так, що не так з каталогом? Все не так з каталогом, я, в принципі, з Російською Федерацією. Воно це все нічого дивного, нічого нового не відбувається. Це все з 2014 року, як вони окупували Крим, частину Донецької, Луганської областей. Вони одразу почали вивозити наших дітей, роздавати їх на усиновлення. Там були потяги надії, автобуси, ще чогось. Тобто робили все для того, щоб вивезти максимально велику кількість дитячого українського здорового населення слов'янської зовнішності на територію Російської Федерації. А зараз вони це все просто візуалізували. Тобто будь-хто в Російській Федерації, знаходячись десь, наприклад, в Чеченській Республіці чи будь-де, може зайти на цей сайт, замовити, наприклад, собі дівчинку 15-16 років, вибрати колір волосся, колір очей, переконатися, що в неї немає братиків чи сестричок, щоб йому нічого не заважало, чи їй нічого робити з цією дитиною. І просто одним кліком замовити собі дитину онлайн. Для яких цілей, з якою метою, що буде далі відбуватися з цією дитиною, Україна ніколи не дізнається. І, відповідно, невідомо, як у них там ці механізми вибудовані між цими їхніми так званими суб'єктами в Російській Федерації. Тому це, ну, тупо продаж для таких цілей, що я не хочу навіть в ефірі говорити, проте знаємо багато, як і з якою метою використовують наших дітей. А це ось вже просто, ну, онлайн-портал по продажу, ось так.
Ну, там даже, наверное, они не замечают, там вот такая стилистика, да, дружелюбный, коммуникабельный, активно взаимодействует со сверстниками, ну, то есть действительно, как будто продают каких-то домашних животных.
І да, там я читала ці всі анкети, зараз уже сайт наполовину не працює, фото вони вже приховали, вже не можна скачати фото, проте наша команда встигла вивантажити сайт, ми зберегли кожну анкету, кожну дитину, ідентифікували приблизно вже більшу половину цих дітей, і дійсно такою ниткою наскрізно проходить, що ці діти покірні. Там типу фраза, що гарно реагує на зауваження дорослих, відповідально відноситься до будь-яких завдань. Тобто оце таких покірних помічників, або для тих, або для інших задоволення, ну, задовольняти потреби, скажу так, українською мовою. Тому це, ну, дійсно, да, як ви кажете, як товар, як товар.
А фото вообще убрали? Як ви це об'ясните? Там от убрали всі фотографії дітей, да, з цього сайту?
Вони грішать таким. Вони на початку там 22-го року Краснодарська служба справи дітей виставила пост, на якому вони сказали, що ось там більше тисячі українських дітей з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонських областей чекають і шукають люблячі російські родини. Потім вони зрозуміли, що це фігня. Ну, типу, це не можна, це відверта крадіжка дітей, віддання їх на усиновлення, це порушення міжнародного кримінального статуту. Ну, купу-купу-купезних документів, і вони приховали цю одразу інформацію, затерли інформацію. Так само Марія Львова-Білова на початку 22-го говорила, що російські родини вистріли за в чергу за українськими дітьми. Потім їй дійшло, що це так не можна говорити, це просто зізнання у злочині, вони також там сховали цей текст. І так само відбувається з цим текстом, ось цим сайтом, перепрошую. Вони спочатку виставили дітей, показали, що як там у них відбувається, потім зрозуміло, коли побачили реакцію всього світу, України, звісно, вони вирішили це тепер спробувати приховати. Але вже все завантажено, збережено, тут уже не сховаєшся.
И что дальше? Ну, эти фотографии, они есть, да, удается идентифицировать некоторых детей. Какое дальнейшее действие? Вот ваша организация, украинской власти, что будет дальше?
Перше за все, ми, звісно, передамо всі ідентифіковані кейси по дітям державі. Я думаю, що цих дітей треба залучити до того офіційного списку, який українська сторона передає російській для повернення. І, відповідно, ми розпочнемо активну роботу з пошуку родичів цих дітей та знайомих, хто міг би забрати, хто міг би претендувати на цих дітей. Ну, претендувати – це не зовсім гарне слово, а забрати в свою країну, в країну їхнього походження, бо це українські діти, а не як і там ЛНРівці, адже більшість з них народжені до окупації. Це діти, які жили в Україні, вони знають, що така Україна. Проте зараз вони можуть потрапити, ну, Бог зна куди.
Мирослава, а где они находятся? Вообще есть какое-то понимание? Сайт Министерства образования и науки, так называемый ЛНР, а физический. И там они, кажется, сфотографированы все в одном месте.
Ні, там насправді трошки різняться фотографії, відрізняється задній фон. Наші аналітики проаналізували, ми з'ясували, що фотографії робили 4 різних фотографа. Відповідно, ми можемо припустити, що ці діти знаходяться не в одному закладі, а в декількох. Ну і відповідно, це занадто велика кількість дітей, щоб тримати їх в одному закладі, в інтернаті там чи в притулку. Ми підозрюємо, що це декілька різних закладів. Відповідно, ми не маємо розуміння, чи це медичні заклади, бо там багато дітей з інвалідністю. Чи, наприклад, брати і сестри перебувають в одному закладі, чи окупанти їх розділили. Ну, тобто, все залежить від мети, якої вони ставлять. Якщо вони хочуть побільше їх продати, відповідно, будуть розділяти. Тому десь так.
Спасибо большое вам, Мирослава. Спасибо и вашей организации, что обратили внимание на вот этот вот каталог. Мирослава Харченко, глава юрдепартамента организации Save Ukraine, была в эфире радио Донбасс Реалии. Идем дальше. Уже не раз мы говорили в наших эфирах, что украинцам важно обращаться за профессиональной психологической помощью. Война – это очень большая нагрузка на психику. А люди, которые прошли плен, над которыми издевались российские военные следователи, получили самую большую дозу травмирующих событий. Моя коллега Галина Терещук записала интервью с директором службы ментального здоровья Центра реабилитации Unbroken Олегом Березюком. Там помогают людям после плена и ранений на фронте. Интервью полностью можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода», видео «За май». Здесь мы покажем пару фрагментов о том, как работает реабилитация после травмы. Правда ли, что арт-терапия работает? Что она дает?
От до вас приходять пацієнти там після поранення, після контузії. Найскладніше, очевидно, це пацієнти, які є після полону. І, звісно, ви оцінюєте людину спочатку по її манерах поведінки, за навіть як вона руками рухає. Але людина приходить на арт-терапію, починає щось малювати. Якщо взяти ось цю роботу, як ви по цій роботі можете визначити стан людини, от психічний стан цієї людини. Цей малюнок вам допомагає в його оцінці?
Ну, це не тільки малюнок. Це такий інтегративний підхід. Це малюнок, це спосіб, як це зроблено. Це енергія фізична, яка вкладена. Це рухи, це поведінка, це погляд. І коли пацієнт приходить, бере олівець і починає просто пробивати папір, з величезною силою, злістю, і потім цей папір зім'яти і викинути, ну, це говорить не тільки про малюнок, це говорить про неймовірну енергію злості. Ну, і цей малюнок, по великому рахунку, сам про себе говорить. Так? Тут можна все, що хочеш, проєктувати. І колючий дріт, і агресія, і вибух, і ув'язнення.
Це людина в полоні була, я розумію. Так, малюнок людини в полоні.
І найголовніше, що лікар не інтерпретує цього, так? Бо це можуть бути його фантазії, його переживання. Дуже важливо, що про це буде говорити сам пацієнт. Цей пацієнт нічого не говорив про це. Він мовчки вийшов з кабінету після 40 секунд нестримної агресії на папір червоним кольором. І це було дуже промовисто. Так, бо це, певно, відповідає нейробіологічним засадам стресових розладів. Бо кора головного мозку, зокрема префронтальна кора, дорзолатеральна кора, вона в момент стресового фактору, який загрожує життю, відмикається від середнього мозку. І середній мозок перебирає на себе управління інстинктом самозбереження. Але саме в корі, так, знаходиться центр мови, і якщо вона блокується, цей центр мовлення блокується. Тому пацієнти, які переживають стрес, іноді безмовні. Так, такий unspeakable horror, безмовне відчуття жаху.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях.